Степан с братом Фролом в окружении Исаулов и сотников вышел к тому месту Дона, где приставала его флотилия во главе с Иваном Черноярцем. Подгреб к берегу головной струк. Иван выпрыгнул и пошел навстречу атаману. «Как пришли?» — спросил Степан. «Бог миловал. Все в добром здравии, всех с ногами 3700». Иван выглядел празднично, дождался похода. «Добре. Из тружков не выгружайся, выволоки какие текут, просмолите, сгони всех плотников черкасского. Делайте новое, сколь успеете. Корней видал?» «Видал. Скажи казакам, круг будет. Мои как?» «Вон», — показал Иван, — «все в целости». С одного из причаливших стругов сходила бабка Матрена и Алена с Афонькой. «Позвать? Потом. Пускай домой идут. Пошли на круг. Иван, Федор, идите-ка ко мне, погутарим». Перед каждым кругом Степан говорил с башковитами, первыми своими помощниками. Атаман не то что наказывал, как надо им говорить на кругу, но и не скрывал, чего он ждет от круга. Какого решения? Советовал, куда гнуть. Собрался круг Голутвинных. Ни Корнея Яковлева, ни старшины, ни домовитых здесь нет, только свои. Степан, дождавшись теплых дней, двинул события. Он понимал, силу, какую он теперь собрал, надо устремить. Застой и промедление пагубны для дела и его атаманство. Степан опять сидел несколько в стороне на бугре. Круг вышел Иван Черноярец. «Казаки, пришла пора выступать нам. Куда? Моя дума под Азов. Попытаем еще раз. Как? Люба?» Так уговорились с атаманом объявить на выбор все возможные пути. «Азов, ребята!» еще крикнул Черноярец и даже зачем-то рукой показал в сторону Азова. Круг промолчал. Черноярец — это еще не башка. Иван отошел в сторону к Степану. Степан мельком глянул на него и опять принялся постегивать плеткой сапог. Он слушал круг. Вышел Федор Сукнин. «Моя дума на калмык!» — громко сказал он. Круг молчал. «На калмык, браты!» — еще раз призвал Федор. И опять круг ответил молчанием. Федор тоже судьбу войска за хохолок не держит. Федор удалился, не выказав огорчения. Смотрели на Степана. Вот в чьей руке судьба. «Батька, какая твоя дума?» — крикнули. «Скажи!» Степан медлил. Степану надо накалить обстановку. «Скажи, батька!» — орали. «Больше никого слушать не станем! Скажи сам!» Степан поднялся на бугре, помолчал, оглядел всех. «Дума моя! Пора нам повидаться с бояры!» — сказал он крепко и просто. Помолчал, оглядел всех и еще сказал. «А? Люба!» — ухнул круг. Ждали этого. «Постоять бы нам теперь всем и изменников на Руси повывесть и черным людям дать волю!» «Люба, батька!» — радостно ревела громада. Давно ждали этого. Всю зиму потихоньку глодали эти мысли. Про изменников бояр теперь орали открыто, потому и радовались. «Как идтить?» — спросил Степан. Тут начался разнобой. Это кровно касалось всех тут. «Волгой!» — кричали донцы. «Дорога знамая! Донам прямиком, мимо Тамбова!» — звали пришлые. «Нам эта дорога тоже знамая!» Шум поднялся невообразимый. Там и здесь поталкивали уже друг друга в грудки. Это вопрос коренной. Как идти? Как идти, так и воевать? Донцы, кто поумнее, понимали это. Беглые мужики хороши в родных своих местах. Там один драный молодец будет стоить трех. Там он и счет короткий сведет с боярином, и дорогу покажет верную, и с собой подговорит не дружка, так кума, не кума, так свояка, да отцам же дорога Волга, и Степану тоже. Но надо теперь перекричать пришлых. Не одни они теперь. Мимо Тамбова мы там весь хлеб по селам пожрем. Чем Дон питаться будет? Откуда привезут? У нас тут детишки остаются, — надрывался казак, обращаясь к пришлым. Зато наша родная дорога, — стояли пришлые. Нам Волга такая же родная. То к нам на Волге пристанет. Мордва косопузая. Хоши мордва, не люди, что ли? Не одна мордва, а и татарин, и калмык пристанет, — гнули свое казаки. «А чё с имя делать?» — орали пришлые. «А с тобой чего делать? Ты сам гол, как сокол, пришел. Тебя приняли, а ты теперь рожу от мордвы воротишь. На Волгу, братцы, там раздолье!» «Пойдем пока до Паншина. Там еще разок сгадаем», — сказал Степан. «Туда Васька Ус посулился прийтить. В местях сгадаем. Все». Круг протиснулись посыльные от городка Черкасска во главе с попом. Люди все пожилые, степенные. Стеньку знали, знали щедрость его. «Да тебя, атаман, ну!» «Покарал нас Господь Бог», — начал поп. «Погорели храмы наши, видишь?»
«Вижу», — сказал Степан. «Ты богат теперь, на богомолье в Соловки к Зосиме ходил». Степан нахмурился. «Ну, дальше. Дай на храмы». «Шиш!» — резко сказал Степан. «Кто в Москве на казаков наушничает? Кто перед боярами стелится? Вы, кабаны жирные! Вы рожи наедаете на царевых подачках? Сгинь с глаз, жеребец! Лучше свиньям бросить, чем вам отдать. Первые доносите на меня поползете». Небось уж послали змеи склизкие. Знаю вас, попов. У царя просите, а то на меня же ему жалитесь, и у меня же на храмы просите. Прочь с глаз долой. Поп не ждал такого. Охальник, курвин сын, я по-христиански к тебе. Лизоблюд царский, у меня вспоможение просишь. А выйди неудача у нас, первый проклинать кинешься. Тоже по-христиански. Вперед вышел пожилой казак из домовитых. «Степан, вот я не поп, я тоже прошу, помоги церкви возвесть. Как же православным без их?» «А для чего церкви? Венчать, что ли? Да не все ли равно? Пусть станут пары возле ракитого куста, попляшут. Вот и повенчались. Я так венчался. А живу же, громом не убило». «Не христь!» — воскликнул поп гневно. «Уж не твоим ли богомерзким наущением церкви-то погорели?» Степан вперился в попа. «Сгинь с глаз!» — сказал. «А то сейчас у меня хлебнешь водицы». Захребетник вонючий. По-христиански он. Ну-ка, скажи мне по-христиански, за что Никона на Москве свалили? Не за то ли, что хотел у корот навести боярство, а? Поп ничего не сказал на это, повернулся и ушел. Всех разнес, выговаривала бабка Матрена крестнику. Ну, Корнея лядь с ним, обойдется. А жильца-то зачем воду посадил? Попа-то зачем бесчестил? Всех их с Дону вышибу, без всякой угрозы, устало пообещал Степан. Он на короткое время остался без людей дома. «Страшно, Степан, — сказала Алена. — Что ж будет-то? Воля. Убивать, что ли, за волю эту проклятую? Убивать!» Без крови ее не дают. Не я так завел. Нечего и всех у покойников на меня вешать. Много будет. Дай вина, Алена. Оттого и пьешь-то. Совесть мучает, — с сердцем сказала набожная Алена. Говорят люди-то, замучает чужая кровь. Вот она и мучает тебя. Мучает.
Цыть, баба. Не лезь, куда не зовут. Бояр, небось, не мучает.
Еще раз говорю. Не зовут, не лезь.
Зовут? Как зовут-то?
Алена взбунтовалась. Здесь, в Черкасске, ее подогрели. Проходу от людей нет. Говорят, на чужбине неверных бил и дома своих же, христиан, бьет. Какую тебе еще волю надо? Ты и так вольный.
В другое время Степан отпугнул бы жену окриком, может, жогнул бы разок сгоряча плеткой, которую постоянно носил на руке и забывал иногда снять дома. Но чувствовал. Забудь, люди, страх, многие бы заговорили, как Алена. А то и обидней, умнее. Это удивляло Степана, злило. И он заговорил, стараясь хранить спокойствие.
«Я вольный казак, но куда я деваю свои вольные глаза, чтоб не видеть голодных и раздетых, бездомных? Их на Руси пруд пруди. Я, может, жалость потерял, но совесть-то я не потерял. Не уронил я ее с коня в чистом поле. Жалко? В гробину их!»
Степан побелел до хруста в пальцах, сжал рукоять плетки.
«Сгинь с глаз, дура!»
Алена пошла была, но Степан вскочил, загородил ей дорогу, близко наклонился к ее лицу.
«А им не жалко? Брата Ивана, твари подколодные!»
Спазма сдавила Степану горло. На глазах показались слезы, но он говорил.
«Где же у их-то жалость? Где? Они мне рот землей забили, чтоб я не докричался до ее, до ихней жалости, чтоб у меня даже крик или молитва какая из горла не вышла. Не хочут они тревожить свою совесть. Нет уж, оставили живого, пускай на себя и пеняют. Не буду я теперь проклинать зря. И молиться не буду, казнить буду. Иди, послушай, чего пришлые про бояр говорят. Скоты! Хуже скотов. Только человечьего мяса не едят, а кровь пьют. А попы, тьфу, благостники, скоты, кого же вы тут за кровь-то совестите? Кого?»
Матрена налила в чашу вина, подала Степану.
«Остынь, ради бога, остынь!» Ажник помушнел.
Степан выпил всю, вытер усы, сел. Долго молчал, потом опять заговорил. Тихо, устало.
«Бесстыдники-то вы дармоедами беглецов обзываете. Я знаю, кто тебе поет в уши. Своих, говорят. Нет, ни свои, ни мне. Мне кто обижен, тот свой. Змеи брюхатые мне не свои. Умел бы я как-нибудь еще с имя говорить, говорил бы. Не умею. Осталось рубить. Рубить умею. Попытайте вы, богомольцы, своими молитвами у корот им навести. Они скоро всю Русь сожрут. Попытайте, а я погляжу, как они от ваших молитв добрыми сделаются. Плевать они хотели на ваши молитвы».
Степан замолчал, налил еще вина, выпил, опустил голову на руки, закрыл глаза. Уставал он от таких разговоров очень. Избегал их всячески, но они случались. Женщины оставили его одного. Но только не вышли, нагрянули гости. Иван Черноярец, Федор Сукнин, а с ними Ларька Тимофеев, Мишка Ярославов, все семеро, что ходили в Москву к царю бить челом в Кремле, за вины казачьи. Только теперь, увидев их, живых-здоровых, понял Степан, как дороги они ему, верные его товарищи, и как глупо, что он отпустил их в Москву. Могли там остаться гнить заживо в царевых подвалах, а то и вовсе сгинуть».
«Тю!» — воскликнул Степан радостно. «Вот то гости, так гости! Хорошие вы мои!» Вся станица перецеловалась с атаманом. «Вот то гостеньки!» — повторил Степан. «Да как же! Когда вы?» Он был рад без ума, чуть не плакал от радости. Все время, пока Ларьки с товарищами не было, болела совесть. Зря послал в Москву.